большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я рассказываю о том, зачем такую трагедию, как геноцид, Россия использовала для оправдания вторжения в Украину. С вами Александра Вагнер. Сегодня мы поговорим о иске, связанном с войной России в Украине. В начале февраля Международный суд ООН принял решение рассмотреть иск Украины против России о злоупотреблении и неправомерном использовании Конвенции о предотвращении геноцида в качестве оправдания военной агрессии в 2022 году. Власти Украины добивались этого решения с начала полномасштабного российского вторжения. Обе стороны вскоре объявили о победе. Министерство иностранных дел и России, и Украины опубликовали заявления, трактующие решение суда в свою пользу. Кто же выиграл от промежуточного результата этого процесса и чего ждать от него в будущем? Об этом рассказывает Дарья Захарова.
Украина подала иск против России в Международный суд ООН через несколько дней после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Суд ООН рассматривает нарушения странами, подписанных ими в рамках Организации резолюций и международных соглашений. К ним относится и Конвенция о предупреждении геноцида, ратифицированная ООН в 1951 году. Правительства Украины и России подписали эту конвенцию. В данном случае Киев хочет доказать, что под предлогом предотвращения якобы имевшего место геноцида на востоке Украины Россия вторглась в соседнюю страну и, по сути, сама нарушила эту конвенцию. Заявление о якобы царящем на востоке Украины геноциде, который побудил Россию начать войну, звучали из уст многих российских высокопоставленных политиков и чиновников, в частности, Сергея Лаврова и Александра Бастрыкина. А Владимир Путин прямо заявил, что так называемое СВО проходит в соответствии с международным правом и уставом ООН.
Мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. Цели этой операции определены ясно и четко. Это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида.
Заявил Путин вскоре после вторжения. Он не сослался на конкретный документ, однако, вероятнее всего, речь идет именно о Конвенции ООН о предупреждении геноцида. О необходимости дать четкую юридическую оценку событиям и пресечь дальнейшее использование понятия «геноцид» как предлога для агрессии заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Россия должна быть привлечена к ответственности за манипулирование понятием геноцида для оправдания агрессии,
написал Зеленский в соцсети X. В заявлении, поданном в суд ООН представителями Украины, говорится, что Россия, цитата, «перевернула конвенцию о предупреждении геноцида с ног на голову, использовав лживые обвинения в геноциде для оправдания вторжения». Конец цитаты. Украинская сторона также резюмировала, что международное сообщество и ряд правозащитных организаций не нашли признаков геноцида со стороны украинских властей по отношению к жителям восточных регионов Украины. Нет никаких фактологических обоснований якобы царящего в Луганской и Донецкой областях геноцида, о которых говорит Россия, отмечается в заявлении. Киев потребовал от суда постановить, что Украина не совершала актов геноцида в Луганской и Донецкой областях, а также признать ряд действий самой России, основанных на данном обвинении, незаконными. К ним относятся, например, признание независимости так называемых Луганской и Донецкой народных республик, последовавшее накануне вторжения в Украину в 2022 году, и само это вторжение. Рассмотрение дела затянулось из-за возражений и встречных обвинений, выдвинутых Россией. В возражении, поданном в суд ООН в ответ на иск Украины, Александр Шульгин, представляющий интересы России в суде, заявил, что геноцид – обширное понятие, использование которого не обязательно является отсылкой к конвенциям ООН. Он также отметил, что заявление российских властей о якобы происходившем на востоке Украины геноциде цитаты, не представляют позицию страны на международном уровне и вырваны из контекста. Конец цитаты. Россия, в свою очередь, потребовала от суда ООН отклонить заявление украинской стороны. 2 февраля суд вынес промежуточное решение о том, что готов начать процесс по некоторым обвинениям, которые выдвигала Украина. Требование Киева рассмотреть его непричастность к якобы геноциду в Донецкой и Луганской областях будут рассмотрены в ходе дальнейшего следствия. Однако суд отказался дать ход требованиям Украины о признании незаконным российского вторжения 2022 года, осуществленного под предлогом защиты населения Донбасса от геноцида. Согласно суду, оценка данного вопроса не входит в его юрисдикцию. По мнению старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Эндрю Дворкина, суд не мог удовлетворить эти требования, поскольку признание России виновной в развязывании войны выходит за рамки заявления дела о Конвенции о геноциде.
В целом суд постановил, что он имеет полномочия установить, совершает ли Украина геноцид в Донбассе, но не обладает юрисдикцией шагнуть дальше и рассматривать общую незаконность российского вторжения.
Заявил Дворкин в разговоре с Радио Свобода. Внешнеполитические ведомства обеих стран вскоре после оглашения решения выпустили победоносные пресс-релизы. В МИДе Украины заявили, что, цитата, «суд отверг почти все возражения российской стороны, приняв решение о том, что дело Украины будет рассматриваться дальше». Российские же дипломаты подчеркнули, что, по их мнению, Москва одержала в суде полную победу. Уже на этой предварительной стадии состряпанное Украиной дело развалилось. Все украинские заявления о том, что Россия якобы нарушила конвенцию, злоупотребив ею для оправдания начала СВО, были полностью отвергнуты судом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Определить однозначного победителя, исходя из предварительного решения суда, непросто. С одной стороны, суд ООН будет рассматривать дело Украины против России в целом. С другой, не получится доказать связь российского вторжения с голословными обвинениями в геноциде. Мнения экспертов на этот счет также расходятся. Правовед из Сталинского университета Александр Попов считает, что отказ суда рассматривать ответственность России за фальшивые обвинения в геноциде и последующее вторжение не совсем удачный исход для Украины.
Суд оказал Украине медвежью услугу, поставив во главу процесса рассмотрение вопроса о совершении украинскими властями геноцида в Восточной Украине. Суд как бы говорит Украине: «Вы говорите, что не совершали этого, теперь вам придется это доказать». А Россия продолжит говорить: «Смотрите, там расследуют геноцид».
Сказал Попов в интервью «Радио Свобода». Эндрю Дворкин также полагает, что Россия, вероятно, должна быть более довольна решением суда, чем Украина.
Решение суда дало Украине некоторые результаты, но в большей степени не то, что она хотела. Киев стремился получить именно решение суда о незаконности вторжения в целом.
Отметил Дворкин. Более положительно оценивает исход дела профессор Женевской академии международного гуманитарного права Джованни Ди Штефано. По его мнению, суд изначально не мог удовлетворить требования признать Россию ответственной за развязывание войны в Украине, поскольку это выходит за рамки рассмотрения дела по вопросам Конвенции о геноциде. Профессор в целом положительно оценивает исход дела и подчеркивает, что в другом решении суда ООН, вынесенном в марте 2022 года, российское вторжение в Украину в целом осуждается.
Решение суда в 2022 году ударило по российским заявлениям, что Конвенция о предотвращении геноцида дает право урегулировать его путем силы. Суд на предварительном этапе отклонил эти заявления и отметил незаконность таких действий в рамках Конвенции. Это было ожидаемое решение, и, как мне кажется, это хорошо, что суд еще в 2022 году его принял. Я хочу верить, что суд ООН в будущем может вернуться к этому решению в рамках дальнейшего рассмотрения дела Украины против России,
заявил Ди Штефано. В определенном смысле само продолжение расследования по делу и согласие суда ООН с частью требований Украины можно назвать значительным успехом этой страны. Этот процесс вряд ли окончит войну, но сможет задокументировать совершенные Россией преступления и еще раз показать миру, что Украина прозрачная и законопослушная страна, считают опрошенные Радио Свобода эксперты. Специалист в области международного права из Сталинского университета Каролина Жозефина Аксамитовска не исключает, что этот процесс в будущем может перерасти в более крупное дело, например, в судебное разбирательство на базе Международного уголовного суда.
Конечно, есть вероятность, что в будущем будет трибунал, возможно, будет судебное решение по преступлению агрессии. Есть вероятность, что будут суды над бойцами, совершившими военные преступления. Они могут быть задержаны в случае приезда в Европу, и их будут судить в Гааге. Юридически это вполне возможно. Я думаю, что ряд расследований против России показывает, что у Запада есть такой политический вектор. Будут ли разбирательства иметь размах, например, Международного трибунала по бывшей Югославии, сказать сложно. Но даже трибунал по Югославии, кстати, также начинался с небольших шагов расследований различных локальных преступлений. Милошевича на блюдечке сразу никто не преподнес.
Милосевич. Резюмирует Аксамитовска. Россия принимает активное участие в суде. В какой-то мере его решение отклонить часть требований, выдвигаемых Украиной, обусловлено поступившими российскими возражениями. В частности, решение от 2 февраля базируется на голосовании судей по поступившему от России ответу на обвинение. Но чем вызвано желание Москвы вообще включиться в это разбирательство, учитывая ее общий курс на изоляцию от западных и отчасти также международных институтов? Возможная причина, по мнению Эндрю Дворкина, в том, что Россия уверенно чувствует себя в ООН. Это одна из немногих международных организаций, куда еще вхожи российские представители. Уверенность ей обеспечивает и постоянное членство в Совете Безопасности ООН. Совет Безопасности не связан напрямую с судом ООН, но члены Совета могут проголосовать за проведение определенных мер, обеспечивающих реализацию судебного решения, например, миротворческих операций. Россия же, в свою очередь, может налагать вето на любые меры Совбеза, направленные против нее. Из-за вето России Совбезу в 2022 году не удалось принять даже резолюцию, осуждающую вторжение в Украину. Александр Попов считает, что Россия хочет показать в ООН, кто здесь главный.
ООН, которую мы создали, используется против нас, и мы возвращаемся сюда напомнить, для чего мы ее создали.
Интерпретирует позицию Москвы Попов, напоминая, что Советский Союз, правопреемником которого является Россия, был в 1945 году одним из основателей Организации Объединенных Наций. Еще одна возможная причина – красивая картинка для российской пропаганды, которую может создать участие в этом деле.
Это хороший сценарий для пропаганды. Неважно, как развернется процесс. Можно вернуться домой и сказать: «Видите, мы выиграли. Мы пришли в суд, теперь всем ясно, не связывайтесь с Россией. Мы все им рассказали, и видите, суд с нами согласился». А если Россия не получит ничего, что требовала в суде, тот же сценарий, другая трактовка. Они против нас, это заговор, мир это знает, нельзя доверять ООН, нужно лишить ее финансирование и прикрыть.
Говорит Попов. Российская пропаганда действительно весьма активно освещает процесс, преподнося промежуточное решение суда как свою победу. Ряд государственных СМИ, как и МИД, сделали акцент не на том, что дело Украины против России будет рассматриваться в целом, а на отклонении судом нескольких выдвинутых украинской стороной требований. Фальшивое обвинение в геноциде, с которым Россия выступила против Украины, не новое явление в истории. Такие манипуляции в свое время проводили многие агрессивные режимы, стремясь обвинить противоположную сторону ровно в том, что совершали сами. Эта стратегия получила у правозащитников и исследователей название «зеркальное обвинение». Так, правительство Руанды, контролируемое народностью хуту в преддверии геноцида в Руанде в 1994 году, обвиняло этническую группу тутси в том, что она планирует геноцид против хуту. Вскоре после этого представители хуту сами совершили геноцид против тутси, вырезав по различным оценкам от 800 тысяч до миллиона представителей этого этноса. В середине прошлого века подобную тактику использовали немецкие нацисты. В 30-е годы они обвинили власти Чехословакии и Польши в преследованиях немецкого этнического меньшинства. Германия использовала эти обвинения для нагнетания напряженности и дальнейших агрессивных действий против соседних стран. Нападение Германии на Польшу в 1939 году стало началом Второй мировой войны. Политику России по оправданию вторжения в Украину под предлогом защиты русскоязычного населения Донбасса от геноцида многие также относят к зеркальным обвинениям. Они указывают на жестокое обращение российских войск с местным населением на оккупированных в ходе вторжения территориях, массовый вывоз украинских детей в Россию и другие действия, которые могут быть квалифицированы как военные преступления.
Дарья Захарова рассказывала о сути иска Украины против России о злоупотреблении и неправомерном использовании Конвенции о предотвращении геноцида в качестве оправдания военной агрессии в 2022 году.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, зачем такую трагедию, как геноцид, Россия использовала для оправдания вторжения в Украину. Мы пока не знаем, какое решение вынесет суд по иску Украины против России, но знаем, что решения суда ООН носят во многом символический характер, потому что суд не может заставить государство исполнять его решение. При этом у вердиктов суда все же есть важное практическое значение. Если решение будет вынесено в пользу Украины, то она сможет легально претендовать на будущие репарации от Москвы и усилить свои позиции в переговорах с ней. Сейчас перспектива переговоров между Киевом и Москвой видится туманной, однако решение суда ООН является все же мощным рычагом, позволяющим добиваться выплаты компенсаций у России за ущерб, нанесенный войной. Украина в иске к России в суде ООН настаивает на том, что обвинения Москвы якобы в геноциде в Донбассе, которые были названы Владимиром Путиным в качестве причины для начала масштабного вторжения в страну в феврале 2022 года, являются ложными. Действительно, в Донбассе с начала первой волны агрессии России в Украине, то есть с 2014 года, находились члены миссии ОБСЕ. И в своих отчетах, доступных и широкой общественности, они не упоминали о каких бы то ни было признаках, свидетельствующих о том, что там происходит геноцид. Суд ООН таким образом рассматривает дело, отсылающее к положениям Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Одновременно Украина, которая уже больше 2 лет переживает российские ракетные обстрелы, от которых гибнет в том числе мирное население, депортацию детей с оккупированных территорий в Россию, а также другие формы насилия вследствие боевых действий, нередко называет в политической риторике происходящее геноцидом украинского народа. Тем не менее, военная агрессия России является предметом судебного изучения не в суде ООН, который рассматривает случаи нарушения Конвенции о предупреждении преступления геноцида, а в других международных судах, например, в Международном уголовном суде, имеющем возможность рассматривать факты, вызывающие подозрения в совершении военных преступлений в более широком контексте. Главу Центра изучения геноцида в Терезине Шимона Кырбеца я попросила рассказать о том, действительно ли в Конвенции о геноциде есть положения, позволяющие применять военную силу, если предположить, что геноцид имел место, и могла ли Россия вторгнуться на территорию Украины под этим предлогом.
Это, несомненно, был предлог. Каждый авторитарный или тоталитарный режим всегда выбирает из реальности мелкий фрагмент и строит на его основе пропагандистскую конструкцию. В случае войны в Украине, бесспорно, речь шла о выдуманном предлоге, который бы оправдал военную операцию, агрессию в Украине. Конечно, этот конфликт длится дольше, чем то, что происходит сейчас, полномасштабное вторжение, начавшееся в 2022 году. Мне кажется, не стоит углубляться в детали того, насколько проблемным было принятие Украиной языкового закона, потому что однозначно невозможно принять то, что какая-то страна становится зачинщиком агрессии и при этом ссылается на исторически первое соглашение, касающееся прав человека, которое утвердила Генеральная Ассамблея ООН после Второй мировой войны, то есть на Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
Есть ли в истории примеры, когда понятием геноцид злоупотребляли для того, чтобы начать войну?
Геноцид – это юридический термин, но одновременно это и научная концепция, и политический термин, или же определенная политическая риторика, использующая слово «геноцид». Последнее происходит потому, что в общественном сознании геноцид – это синоним абсолютного зла, что люди обычно связывают с событиями Второй мировой войны, то есть холокостом евреев, ромов, славян и других людей. С момента возникновения этого термина, то есть его введения в международную политику и международное право, этим словом злоупотребляют во время конфликтов. Я бы даже сказал, что вообще конфликты обычно начинаются с того, что страны выдвигают обвинения либо в геноциде, либо в сознательном стремлении уничтожить другой народ. Но в таких случаях это просто часть риторики. А комплексность понятия «геноцид» отсылает к процессу, который начинается даже не в момент, когда происходит убийство. Геноцид — это довольно сложный процесс, который не начинается и не оканчивается убийством, а, как мы знаем из прошлого, продолжается в отрицании. Поэтому этим термином очень легко злоупотреблять. Геноцид отсылает к огромному массиву сведений, к опыту, свидетельствам, а также памяти разных народов мира.
Какие условия прописаны в Конвенции о предупреждении преступления геноцида, по которым можно понять, что геноцид произошел?
В
первую очередь необходимо сказать, как вообще возник этот термин. Это необходимо для понимания его значения. Автором слова «геноцид» был польский юрист еврейского происхождения Рафаэль Лемкин, который после Первой мировой войны, под впечатлением от разных массовых убийств и насилия над гражданским населением, которые происходили во время той войны, начал как молодой юрист разрабатывать правовую норму, на основании которой стало бы возможным наказать виновников массового насилия, преследовать, судить их и выносить им приговор. Потому что в то время это было невозможно. Городом, в котором Лемкин учился, был Львов, который тогда был частью Польши. И в 1933 году, это было связано с приходом к власти Адольфа Гитлера, Лемкин очень активно добивался того, чтобы в международное право была введена норма. Он подразумевал под геноцидом массовое насилие, варварство и вандализм. Он стремился добиться возможности вынесения приговора виновным, которые не были наказаны после Первой мировой войны, но одновременно добиться того, чтобы можно было предотвратить новые преступления. У него получилось добиться этого только после Второй мировой войны, потому что он спасся, в отличие от своих родственников, уехав в начале войны в Соединенные Штаты. Там, в университетской среде, он начал работать уже над конкретной концепцией геноцида, которую изложил в книге «Правление государств Оси в оккупированной Европе». 9 декабря 1948 года ООН приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Этот правовой документ включает в себя не только положение о возможности суда над виновными в преступлении геноцида и определение наказания для них, но и положение о предотвращении новых случаев. Геноцид, согласно Конвенции, это определенный компромисс. Лемкину не удалось добиться внесения в текст всех аспектов и отношений, описанных им. Однако геноцид в документе ясно определен. Это преступление международного права, и оно состоит в умышленном уничтожении определенных национальных, этнических, расовых или религиозных групп. В Конвенции перечислено несколько действий, которые относятся к определению геноцида, кроме непосредственного убийства. Это создание для какой-то группы таких условий, которые препятствуют ее увеличению, например, стерилизация и другие методы. Конвенция является солидной основой как для правовой, так и научной практики. Она стала частью и Римского статута, который является основой не только международного уголовного права. Геноцид одновременно признает большинство стран мира. Он является частью национального права в странах мира.
Автор понятия «геноцид» юрист Рафаэль Лемкин так объяснял введенный им в международное право термин и причины, по которым он начал разрабатывать международный механизм наказания за массовые убийства людей.
Я бежал от нацистов. Они не очень меня жаловали, мягко говоря. Мои родители были убиты в концлагере Освенцим. Они были истреблены. Теперь у меня есть название для подобных преступлений. Не кажется ли вам странным, что, совершая массовые убийства на протяжении десятков тысяч лет, человечество не придумало название своим действиям? Я придумал. Это геноцид. Генос означает на греческом «народ», «раса», «племя». Геноцидом я назвал истребление людей.
Когда Лемкину удалось добиться принятия конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, он сказал, что хотел бы, чтобы этот документ стал законом всего мира.
Я хочу, чтобы мы не почивали на лаврах нашего успеха. Я хочу, чтобы все страны ратифицировали конвенцию, и она стала бы законом для всего мира. А еще я хочу, чтобы заложенные в ней принципы человечности находили бы отклик в сердце каждого жителя нашей планеты, чтобы в будущем мы никогда не отказывали в помощи гонимым, даже если преступления против них совершаются далеко за пределами нашей страны.
Есть ли в Конвенции положение о возможности использования военной силы для предупреждения геноцида? В основе дела, условно назовем его «Украина против России», которая сейчас находится на рассмотрении суда ООН, есть два аспекта. Действительно ли украинское правительство совершало геноцид в Донбассе, как утверждают российские официальные лица и пропаганда? И есть ли у России юридическое право в рамках подписанной ею Конвенции предупреждать и наказывать преступления геноцида, применяя военную силу?
Я еще раз подчеркну, в случае России это исключительно предлог. Если случится расследование, непонятно, на основании каких доказательств российская сторона будет вести аргументацию. Мне кажется, что это даже не имеет смысла разбирать. В то же время та часть конвенции, которая касается военного вмешательства, то есть предотвращения геноцида, не используется, потому что большинство стран опасаются того, что не будут иметь доказательств, что якобы геноцидная политика на самом деле не имела геноцидного характера. Иными словами, Россия предложила свою конструкцию, которая к тому же не используется.
Это было мнение главы Центра изучения геноцида в Терезине Шимона Кербица. Мы говорили об иске, который рассматривается сейчас в суде ООН и который касается нынешней агрессии, которую Россия продолжает в Украине. Вы слушали второй выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск, в котором я буду рассказывать о том, почему нанесение вреда окружающей среде вследствие военных действий может рассматриваться как военное преступление. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.